Вот мы с вами в прошлый раз поговорили относительно эсхатона, и в частности поговорили о том, что прежде всего подразумевается под этим, и как Церковь рассматривала, так сказать, этот, ну, я бы сказал, это положение, этот момент, эту идею в истории, и отметили несколько сторон этого. Вот, а сегодня я хочу с вами поговорить о вопросе о трех шестерках. Правда, интересно? Правда, что интересно? ИНН. Ну, это еще интереснее. Кстати, об этом бы, конечно, можно было бы читать несколько лекций, поскольку, может быть, вы помните, что несколько лет тому назад, именно здесь, в этом зале, было расширенное заседание пленарной комиссии, пленарной богословской комиссии, синодальной. И оно было посвящено как раз этому вопросу в связи с тем ажиотажем, который был поднят в очень широких кругах нашей церкви. Вы знаете, что очень многие верующие, многие монастыри целиком, полностью, да, многие монашествующие решительно протестуют по отношению даже к самой идее, если где-то эти три шестерки появятся в каких-то документах. Есть люди, которые утверждают, что будто бы эти шестерки содержатся в штрих-кодах. Одни это утверждают и настойчиво, где-то в каком-то районном городишке какой-то эксперт сказал. Эксперты, кажется, очень большого масштаба, государственного масштаба, и в частности выступали здесь представители Думы, говорят, ничего подобного. Утверждают, что это знаки в этом штрих-коде, которые, ну, аналогичны, похожи, но не являются этими цифрами. Я не знаю, что на самом деле стоит за этими знаками. Меня интересует как раз не этот вопрос. Я считаю вообще даже странным для христианина рассматривать, что там скрыто или что там спрятано. Для нас не имеет никакого значения сами по себе эти цифры. Это, по крайней мере, это надо понять. Если вам дадут сдачи 666 рублей, то вы, как православные, должны быть отвергнуть правду и бросить это, возьмите сами. Правда же или нет? Вот не знаю. Но еще рублей еще кто-то, может, бросит. А если это не рублей, а зеленых там, или коричневых, правда? Тут, наверное, уже человек немножко так подумает. Я шучу. Дело в том, что здесь надо выяснить принципиальный взгляд на эти вещи. Первое – это цифра, поскольку обозначена в Апокалипсисе, то мы должны попытаться, по крайней мере, понять, в каком контексте она там употреблена и что она означает для христианина. Там очень странный контекст. Если хочешь, сочти это число. Насколько всем известно, число не считают. Считать можно совокупность чисел. Ясно, что речь идет здесь не о счете, а о понимании, о разумении. Это совершенно очевидно. Вот есть две такие мысли, которые, по-моему, достаточно интересны и важны. Вот для раскрытия этой, ну, будем говорить, хотя бы маленькой загадки, которая присутствует здесь. Первая из них – идея, которая находит в себе очень серьезное оправдание в истории, связана с тем, что три шестерки являются своего рода, если хотите, священным преданием иудейства. Цифры священные в том смысле, что они символизируют собою потрясающий расцвет, величие, славу и богатство царства Израильского во время Соломона. Как вы помните, там Соломон получал множество всякой дани от окружающих народов, но одно из них было особенно отмечено – это 666 талантов золота. Не удивляйтесь, поскольку талант – это почти 50 килограмм, то можно себе представить, что это означало для такого копеечного, грошового государства с населением того времени. Так? Это 666 талантов. Сколько это тонн? Тонн золота. Только золото. О серебре там и речь не шла. Так вот, вот эта цифра в данном случае, интересно, что было именно столько он получал золота. И эта цифра, она стала символом, символом земного благополучия. Если хотите, символом того, что на еврейском языке звучит как шалом, как переводит обычно мир. Это не совсем точное, точное обозначение. То есть, вернее, это очень узкий смысл. На самом деле шалом означает полное земное благоденствие, полноту этого благоденствия. И вот как раз эта цифра, 666, она великолепно передает уже, так сказать, в материальном своем образе того, что значит это материальное благополучие. Вторая идея, которая связана с этим, да, вот, это значит 32 тонны и 707 килограмм ежегодно получал золото. Вот так. Вторая идея, которая связана, опять-таки, с этой цифрой, заключается в том, что во всех древних языках, в частности, в нашем славянском, цифры передавали взаимозаменимо с буквами. Вы это прекрасно знаете. И поэтому, как букву можно перевести в цифры, какое-то слово можно перевести в цифры, так и цифры можно перевести в буквы. Вот, и переводя в букву, можем получать слова. И вот оказывается, говорят специалисты, гебраисты, что будто бы, если 666 перевести вот, в буквенное значение, то это, оказывается, будет звучать так. Хамелек ле Ишраэль. То есть 666 означает «царь Израилев». Вы видите, как близки эти идеи, очень близки. И там речь идет о царстве израильском, только о его величии и блеске. Здесь конкретно говорится «царь Израиля». Не приходится удивляться, что Иоанн Богослов, будучи сам евреем и прекрасно понимая отношение римского, например, вообще не иудейского общества к евреям, вы знаете, как относились к этому. Это был в глазах римлян, греков, это был презренный народ, о котором даже говорить они не хотели. Когда Тит и Веспасиан разрушили Иерусалим, победили в этой иудейской войне, а они, вопреки, что называется, вечной традиции римских императоров, отказались принимать титул победитель евреев. Но это было бы, они сочли для себя просто унижением и оскорблением. Вот таково было отношение. Вот. И поэтому неудивительно здесь, то есть можно предполагать, по крайней мере, что Иоанн Богослов, сказав, кто имеет ум, пусть сочтет, так, он это сказал для тех, кто знал еврейский язык, в частности, для евреев. Их, в частности, он предупреждал. Видите, кто будет он, этот антихрист? Он будет царем Израилевым. То есть он будет царем Израилевым, который будет обладать всем миром. Все народы придут поклониться перед ним. Естественно, такую вещь заявить открыто, это был бы сильнейший вызов, как мы бы сейчас сказали, всему мировому сообществу. Так бы мы сейчас выразились. Вот, можно объяснить поэтому прикровенную вот такую фразу его вот такими двумя идеями. В отношении того, что связано с этой цифрой для христиан, и каково бы должно быть отношение к нему. Дело в том, что вы же понимаете, что во всех народах и во всех религиях есть некие внешние знаки или слова, которые являются особенно священными. В религиях нехристианских, особенно в религиях магических, иногда этот знак или это имя, слово имеет такое значение, перед которым трепещут люди. верят в то, что этот знак обладает особой силой. Им пользоваться нужно только при определенных условиях. Этот символ может означать божество, может безликую силу. Это не важно. Но одним словом, что самое главное? Что присутствует глубокая вера в то, что этот знак является непростым. Он несет в себе силу. И он имеет, соответственно, воздействие на человека. Такова вера. Идол – это не что-нибудь. Христиане называют это идолами, все эти языческие верования, все эти языческие вещи, знаки и так далее. Идолами. Апостол называет для христиан это. Это что такое? Ничто. Для них это все. Так вот, вы знаете, что в иудаизме есть такое направление, как каббализм, каббала и каббалисты отсюда, да, для которых действительно вот это определенное сочетание букв и цифр имеет особое магическое значение. Они считают, что с их помощью они могут и взлетать, и переноситься на расстояние, и делать все, что угодно с людьми, и с миром, и с событиями, и так далее. Вот это вот языческая вера, о которой апостол с таким презрением говорит: «Идол в мире – ничто». Так вот, теперь подумайте. Значит, перед чем останавливается христианское сознание? Поверим ли и мы, что эти шестерки имеют какой-то таинственный магический смысл, и будем в ужасе шарахаться от них? Или мы вместе с апостолом скажем: «Идол в мире – ничто». Вы верите, глупые вы люди. Ну, пожалуйста, верьте. Но для нас это все равно, что 111, 333, 999 и что угодно, любое сочетание. И вы посмотрите, какова приверженность, вот, если хотите, человеческого сознания к этим внешним вещам, как мы хватаемся за эти вещи. Посмотрите, что происходит, какой страх. Каббалисты торжествуют. Христиане принимают нашу веру. Да-да, нет, они называют себя христианами, конечно, но они уже трепещут перед этими шестерками. Мы не будем брать пакет с этим штрих-кодом. Не будем делать того другого, где есть этот штрих-код, поскольку там, наверное, даже вы слышите, даже точно не зная, а вдруг там шестерки. Какой ужас панический. Это стихийное явление, которое у нас возникло. Я не знаю, откуда оно. Очень возможно, что из каббалистических даже кругов. Это очень возможно. Поскольку же все время идет, вы знаете, вот это религиозное соперничество. Кто может обратить свою веру кого? Правда же? Сказано апостолам: идите, проповедуйте христианство по всему миру. И они чем занимались? Проповедовали, обращали в свою веру. Другие религиозные течения то же самое обращают в свою веру. Посмотрите, что сектанты только делают. Вам тут и писем набросают, и в дверь стучат, и убеждают вас. И здесь идет тот же процесс. Христиан убеждают в том, что шестерки – это не мыльные пузыри, а это что-то. И если вы со штрих-кодом возьмете какую-то вещь, вы все, поклонились сатане. Подумайте, какое убожество нашего сознания, каково наше христианство. Боимся, знаете чего? Как вот, простите меня за грубое выражение, баба боится, как бы с пустым ведром кто не встретился. Пустого ведра как бы не встретил. Ужас, что тогда делать? Какая беда. Черная кошка перебежала дорогу. Все, надо возвратиться и обойти 10 кварталов. Какие ужасы! Вот примерно ситуация именно точно такова. И от того, что это употребляется цифра в апокалипсисе, эту цифру надо посмотреть, что употреблять. Да, ну и дальше что? Употребляется и цифра 3, и троица употребляется. Ну, давайте нарисуем 333. Что, все сразу в рай? Сразу с Богом соединимся? Бог начнет действовать через эти цифры? Ну, конечно, нет. Так тогда что же мы в ужасе от этой глупости? Вот так. Это то, что мне бы хотелось сказать вам об этой цифире. Я скажу, что приблизительно та же ситуация связана и с другой идеей этого ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика или что-то такое. Опять-таки, та же подобная же ситуация. Вы посмотрите, тот, кто работает вот в банковской системе, кто учится в финансовых институтах, они могут вам дать, просто указать цепочку историческую, как развивается, как совершенствуется, если хотите, вот эта банковская система, вот эта система учета, с какими новыми, так сказать, элементами сталкивается общество, и вот это, в частности, сталкивается финансовая деятельность в связи с развитием, очень большим масштабным развитием вот этих финансовых операций и экономической деятельности. Масштабы расширяются. То было там в границах какого-то государства. Было в границах очень небольших, если хотите, финансовых средств. Теперь же ситуация совсем другая. Без электронных пособий абсолютно теперь невозможно ни с чем справиться. Просто ни с чем. В частности, и в плане вот этих налогообложений и с этим индивидуальным номером все говорят, просто элементарная практика, элементарный опыт, что здесь на порядок упрощается характер вот этой всей вот этой деятельности, ситуации. Вот что такое. За этим вдруг увидели опять антихриста. Это сущее искушение. При чем тут антихрист? Причем доходит до того, что ты уже имеешь номер, а не имя. Я одному такому критику говорю, слушайте, я вот ни разу не слыхивал, чтобы кто-то, подходя к чаше, сказал 789 и 911. Вы, говорим, когда-нибудь сами слышали это или нет? Ну, при чем тут? В Коптиной пустыне до вот этой компании ИНН-овской все рабочие были под номерами. Представляете? А особенно там, когда, знаете, совпадение большое имен, фамилий. Это же запросто. А тут как просто? С цифр по номерам все совершенно спокойно. Никто не ошибется. Когда, правда, началась эта вот компания, открыли, когда ИНН, там быстренько это все убрали. Вот это мне говорили люди, которые работали там. Вот. Что я скажу вам в отношении опасений с этим ИНН? Мне кажется, одним из таких сильнейших аргументов, который должен бы христиан привести в нормальное состояние, то ни один из святых отцов, которые писали об апокалиптических временах, а все уверены, что сейчас именно такое время, говорили о том, каковы признаки пришествия Антихриста, что он будет, так сказать, делать. Очень много было различных предсказаний, указаний, предупреждений. Ни один из них никогда не говорил о том, бойтесь каких-то вот этих знаков, цифирь, скрытых, замаскированных, каких-то указаний, что ли, за которыми скрывается Антихрист. Все они говорили о другом, говорили о грехе, о страстях, об обмерщении. Вот чего бойтесь. Незаметное принятие Антихриста с чем связано? С незаметным принятием языческого образа жизни, языческих нравственных начал, забвением христианских норм жизни и поведения. Вот на что обращали внимание. Вот где незаметное принятие Антихриста. Вы поймите, когда богослужение превращается в рок-концерт, вот оно уже незаметное принятие. Сама атмосфера уже не богослужение. Когда богослужение превращается в мероприятие, а я надеюсь, что вы иногда созерцаете такие вещи, именно мероприятие, вот тогда наступает беда. Совершенно очевидно, причем никто тут не молится. Тут только люди бегают с фотоаппаратами, киноаппаратами, микрофонами и так далее. Идет мероприятие. Вовсе не богослужение. Идет обмерщение сознания. Вот это страшное дело. И самое печальное, что идут эти процессы, затрагивают уже не просто какие-то отдельные приходы, отдельных священников, затрагивают даже монастыри. Мы все бросились в социальное служение. Все забыли одну великую истину, которую, друзья мои, как нам важно помнить. Как важно это знать, что никакая наша деятельность, я говорю о церковной деятельности, не какой-нибудь, а церковная, говорю, деятельность, то есть приходящая в границах вот того, что связано с церковью, никакая наша церковная деятельность не даст никакой пользы ни церкви, ни нам, если она отвлекает человека, мешает человеку, не дает возможности человеку заняться собой, своей душой. Это грубейшая, страшная ошибка, которая проникла в сознание, вам скажу, буквально в сознание церковных вот людей, нас с вами, церковной деятельности. Проникла, думаю, что если я вот непрерывно кручусь, верчусь, езжу, говорю, выступаю, провожу конференции, организую всякое, не знаю, что там такое, весь в деятельности, как белка в колесе. Помолиться, ну что вы, когда мне, я только дошел в постель и упал. Я ничего не могу. Забыли страшные слова. Хотя бы Авва Дорофея. Безумен тот, кто, разоряя свой собственный дом, думает построить другому. Нельзя. Никому мы не построим дома, разоряя свой собственный, потому что нарушаем самый основной закон христианской жизни. Только через построение собственного дома и утверждение в этом доме, очищение этого дома, мы можем принести реальную пользу другим людям всей церкви. Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вы слышите? Надо бы, мы теперь переделали. Спаси вокруг себя тысячи, разорив свой собственный мир. И носимся с этим. Грубейшая ошибка. Убиваем себя, губим свою душу, потому что, оставаясь без Бога, оставаясь без молитвы, без внимания к своей духовной жизни, так мы убиваем же себя. И по единодушному голосу Отцов мы ничего не сделаем и никому. Вся эта наша деятельность будет блефом, пустым мыльным пузырем, помпой, на которую можем собирать сколько угодно людей и устраивать великолепные говорильни. Запад пошел именно по этому пути. Там впервые это было нарушено, вот этот принцип. Там произошло это искажение. Все бросились в эту деятельность. Весь Запад, он в этом. И, увы, друзья мои, должны понять, что теперь мы не защищены никаким железным занавесом, и это переходит к нам. И смотришь, чем более талантливый человек, тем более он поглощен в это и забывает о Боге и о всем. В результате богослужения этого человека во что превращается? В мероприятие. Дай Бог, чтобы не спектакль. Вот оно, как происходит незаметное принятие Антихриста через разрушение нашего духовного мира. Не забудьте, не случайно же Серафим Саровский так сказал, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся». Мы это отбросили. Чепуха это. Я деятель и действую всюду. Я помню, где-то в 70-е, по-моему, годы появилась одна статья, которую вы можете найти при желании, в трех журналах, в Ж, М и П. Знаете, такие три журнала. Вот. Там появилась статья одного профессора, нашего профессора, не Московской, Ленинградской академии, хотя теперь можно сказать, уже ничего страшного, он же покойный. Я его не осуждаю, а просто хочу сказать о том, как может измениться наше сознание. Статья о новом аскетизме. Возможно, что так и называется. В чем суть статьи? Что вот это занятие экуменической деятельностью, вот это непрерывное, знаете, как челноки, летание, заседание, дискуссии, так, после этого приемы, причем подчас шикарнейшие, развлечения, все, это, оказывается, новая форма аскетизма. Вот эта экуменическая деятельность, которая вот так вот идет, это действительно, там же полно проблем. Ну, естественно, чем больше людей, тем больше задач. И вот этот непрерывный круговорот буквально, когда человек не может на себе, с собой не может остаться ни на мгновение. Это новая форма аскетизма. Ух, как это здорово! Вы слышите? Какое глубочайшее заблуждение, глубочайшее непонимание. Он откровенно это выразил прямо на письме. Это опубликовано. На самом деле эта идея глубоко поражает. Глубоко поражает людей, которые не находят покоя себе. Есть дела, от которых никуда не уйдешь, а есть, в которые мы сами вовлекаемся. Это интересно. Вы же понимаете, как интересно это? Это же интересно. Заниматься собой – это скучно. Да и не знают, что это такое. К сожалению. И нет людей, которые подсказали, могли бы убедить. Нет, видимо, тех наставников духовных, которые бы поставили бы какой-то предел всей этой кипучести. Вот где происходит незаметное принятие духа Антихриста, потому что по мере отступления от Христа мы приближаемся к Антихристу. Уже в монастырях какие проходят мероприятия. Что? Вон, публикации, буквально. Тут вот этой книжки вы там найдете. Какие в монастыре проходят, и коза дереза, и медведь там, кто там забияка, я не знаю. Дети в восторге, рок-концерты проводят с участием. Вы подумайте, что происходит. И мы это одобряем уже, вы слышите? Одобряем. Монашествующие участвуют в этом. Даже на священника смотреть – не знаю, это странно, что такое, чтобы священник в рок-концерте там присутствовал, участвовал, а тут даже монашествующий. Вы видите, где-то произошло, снесли порог, который отделял, это препятствие отделял. Уже все, нет ни добра, ни зла, все одно – смешение Христа и Велиара. Вот оно страшное дело. Вот где незаметное происходит принятие Антихриста. Вот, вы слышите, как незаметно. Правда же, это незаметно. Это незаметно. Вовлекаемся в этом, все становимся, и это все становится само собой разумеющимся, естественным и так далее. Вот, в Ледовом дворце северной столицы благотворительный, первый благотворительный рок-концерт, организованный при участии молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии. Вы слышите? Молодежь епархии. Разве не могла бы она устроить концерт нашей национальной музыки, русской, если хотите? Пожалуйста, встройте. Это же красота-то какая! Это красота просто! Русские песни, народ, русские пляски. Русские танцы – это же чудо красоты. Нет, это дрыганье. У епархии устроили дрыганье. И часто беснование настоящее. Понимаете, что творится? И эти вещи не где-нибудь происходят. А что дальше? Это какой? Ой. Подобные акции предоставляют церкви возможность выйти из храмов и напрямую обратиться к представителям молодого поколения. С чем? С чем? Они смотрят, а, и вы такие же. Мы думаем, что у вас что-нибудь лучше, а вы такие же. Ха-ха. Все ясно. И понятно, все ваше христианство. Вот они незаметные принятия. Оно приводит, видите, к чему? К развращению нравов, к моральной деградации, к забвению элементарных норм, что ли, я бы сказал, человеческого поведения, человеческой жизни. Вот что. а вовсе не эти какие-то ИНН. На ИНН обращают внимание, боже мой, не берем паспортов, ничего, бунты целые, переписи участвовать не будет. А здесь идет разложение прямо, монастыри разлагают, молчание. Монахи служат на приходах и исповедуют, и потом женятся. Это все ничего. Это все ничего, оказывается. На приходах монах, вы подумайте. Вы понимаете, что такое? Что за сочетание? Это ничего. Храмы превращаются в концертные залы. И это все ничего. Не обращать даже на это внимания. Вот каков примитивный, близорукий взгляд. А тут вот ИНН. Все. Это видно, это наглядно. И тут в ужасе. А там, что подрывает и разрушает православие, даже не понимают и не видят. Вот до какого состояния мы дошли. Понятно поэтому, что Христос сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Когда действительно может произойти, возможно, что когда принятие этих же шестерок будет отречением от Христа, когда? Когда Он придет и сделает эти шестерки символом своим, знаком, как сейчас мы носим крест и почитаем его, так же пройдет замена, если пойдет. И начнут уже шестерки носить. Ну, представляете, как это здорово? Три шестерочки красивые. Золотом сделали, с бриллиантами. Ну, это же просто изумительно. Вот она, вместо креста, когда станет символом, что признание его за Христа, в отличие от Иисуса Христа, вот здесь да, это будет прямое отречение. Потому что здесь будет знак моего убеждения, моего поклонения, моего признания его как Христа. Вот здесь – да. Сейчас этого нет, и не на то мы обращаем внимание. Не туда тратим свои силы и свою энергию. Ну, что еще можно сказать по этому вопросу? Ну, в отношении близости пришествия Антихриста, я вам скажу, пока еще не все предсказания, не все слова Откровения исполнились. Поэтому пока еще... значит, его нет. Пока еще не говорят «мир и безопасность». Апостол прямо пишет, когда скажут «мир и безопасность», тогда внезапно настигнет пагуба. Напротив, сейчас как раз никакой безопасности. И фактически мир только внешний, хотя и не всюду он. Вот не по всему миру проповедуют Евангелие. Очень многие народы остаются без всякой проповеди, без всякого знания. Китай практически не знает, совершенно не знает христианство. Далеко еще не все признаки, о которых указано в Божественном Откровении, исполнились. Поэтому пока еще сейчас мы не можем еще говорить о том, что вот уже наступило, как это многие говорят, и что уже он там где-то такое высовывается. Пока еще нет. Еще нет единого государства мирового, а есть враждующие, соревнующиеся между собою. Вот. Но зато действительно много исполняется. Сколько Христов уже мы знаем, да, сколько пророков. Это уже полно. Да. Сколько уже так называемых знамений и чудес, сколько всяких там явлений, сонных и прочих, сколько и несонных явлений, да, которые действительно появляются. Многое из того, чего никогда не было. Например, таких масштабов умироточения, конечно, никогда в истории не было. Были, и до Христа были эти вещи. Были они. Статуя там Орфея Кипарисовая, пожалуйста, вам покрывалась потом. И Аполлон, статуя. Да, это все было. Ну, во-первых, кстати, то, что это было, на что указывает? Что, оказывается, возможны совсем другие, совсем не божественные причины этого явления. Оказывается, возможны. Сейчас это, конечно, носит потрясающий размах, небывалые масштабы. Но поэтому ко всему этому, как относиться, мы с вами говорили. Мы с вами говорили, великий, мудрый совет отцов. Великий, мудрый. До тех пор, пока мы не знаем природы какого-то явления, которое выходит за рамки нашего понимания, отцы твердо сказали, не хули и не принимай. Не хули и не принимай. А не кричи, не беги, вот там потекло мира. Ну так, вот несколько, так сказать, соображений. Кое-что я просто вам сказал. Ну и теперь тоже немного скажу, наконец, о, может быть, последней такой проблемы, которая стоит всю историю христианства, которую очень удачно отец Павел Флоренский назвал антиномией гиенны. Но суть этой проблемы вам ясна. Заключается она в чем? Что в Евангелии мы находим достаточное число прямых указаний, что пойдут эти в муку вечную. Вообще, я говорю в Евангелии, то есть в новозаветных писаниях. В муку вечную. С другой стороны, мы находим целый ряд других указаний. Ну, я вам о них уже говорил. Об этих указаниях. То же самое Священного Писания. Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Бог будет всяческое во всем. Бог будет всяческое во всем. Великую субботу, особенно замечательные слова. Ад царствует ад, но не вечнует. Это с другой стороны. Целый ряд святых отцов, я уже вам говорил, целый ряд святых отцов считают, что мы не можем говорить о вечных муках, по крайней мере, не можем говорить о том, что не христиане все погибнут. Они все исходят из какой истины? Они не могли себе представить, чтобы Бог, зная будущее того, кого еще нет, что Он определит свою волю ко злу, а не к добру, так? Дал бы ему бытие только для того, чтобы этот человек подвергся нескончаемым вечным мукам. Вот вопрос. Можно ли совместить это нескончаемым, зная, Бог может дать возможность зародиться этой жизни, а может не дать. Правда же? Ну, конечно. Можно ли представить такую ситуацию, что Бог, зная это, дал все-таки жизнь тому, кто подвергнется, кто будет злодеем, негодяем, кто изберет определить свою свободу во зло и дает ему, значит, бытие для чего? Для нескончаемых вечных мук. Где будет огонь и червь, не усыпающие и не угасающие. И я уже говорил вам, что несмотря на то, что, например, взгляды Григория Ниского, это 4 век, Григория Богослова, это 4 век, Иоанн Златоуст, это же 4 век, Амфилохий Иконийский, понимаете? Вот эти все, Ефрем Сирин, это 4 век. Знали все отцы их взгляды? И, как вы знаете, на Пятом Вселенском соборе никто из них не был осужден. На последующих соборах никто не был осужден. И, как вы помните, даже знаете, что, например, Григорий Ниский – это самый последовательный такой выразитель невечности мук, был назван отцом отцов. О чем это говорит? Говорит об очень простой вещи, что, следовательно, этот взгляд не противен учению Церкви. Эти люди не еретики. Они действительно были убеждены, что их учение не противно учению Господа Иисуса Христа. Вы подумайте, они ли не знали Евангелие? Они ли не знали? Они ли не были святыми? Они, следовательно, были убеждены, что эти взгляды не противны учению Христову. Иначе они моментально бы отбросили, как скверну. Поэтому об этом что можно сказать, друзья мои? Да, в церкви существует два параллельных вот таких воззрения. Два параллельных воззрения. Одни утверждают, что все-таки будут эти нескончаемые мучения, но они, никто из этих людей, которые утверждают, не отвечают на вопрос поставленный. Как же это Бог, любовь, дает жизнь тому, кто подвергнется нескончаемым мучениям? Эти отцы не отвечают. Или есть, может, один-два ответа, но которые вот тут мы скажем, это поистине их личное частное мнение. Когда говорят, если даже хотя бы один праведник спасется, а все погибнут, и это было бы торжество любви. Невозможно это. Слышите? Понимаете? Невозможно это слышать. Скорее бы наоборот. Если даже хоть один злодей среди прочих, который должен был бы иметь вечные муки, но пусть и он спасется, только бы не погиб. Это было бы еще понятно. Сказать же, что торжество любви, когда спасется хотя бы один из всех, это звучит ужасно. Это действительно частное, такое частное мнение, которым приходится лишь удивляться. Мы с вами к вопросу какому подошли? Есть вопросы? Значит, есть вопросы в церкви, в богословии, вы слышите? И это надо очень важно, вы же в академии. Есть вопросы, по которым, оказывается, могут существовать прямо противоположные точки зрения, и ни один из этих, из тех, кто придерживается той или другой точки зрения, не осужден церковью. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, о чем правильно сказал профессор Киевской духовной академии Экземплярский, когда он сказал так, вот эта вот двойственность, она может быть понята только одним способом. Нам не все открыто. Есть вещи, которые закрыты. Или потому закрыто, что мы не сможем просто понять, или потому, что это нам не полезно. Вы знаете, ведь до чего мы... Простите меня, глупые, это просто невероятно. На чем себе приходится ловить это на какой-то невероятнейшей глупости? Вот. Вот одной из этих глупостей, что является? Ничто иное, как возглас. Ах, муки не вечны, не вечны муки, ура! Это можно сказать только... Простите меня, глупый человек. Я говорю, только покажи ему по телевидению, какие страдания может перенести человек, и в ужас уже придет. Сам он минуты потерпеть не сможет. И тогда поймет, что такое оказаться в муках, которые, да, не вечны. Не вечны. Хорошо, голубчик, не вечны. Согласишься ты переносить эти ужасы? Исаак Сирин, который говорил о том, что гиенна ограничена, в то же время пишет, вот я нашел, «Остережемся в душах наших, братья, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней». Это вот один из вопросов. Кстати, скажу вам, что таких вопросов немало. Многие из них никогда не подвергались какому-то соборному вселенскому обсуждению. Этих вопросов много. И поэтому мы должны к этому относиться как? Ну, сдержанно и с пониманием. Да, здесь, может быть, что-то не понимаю. Может быть, не все открыто. Поэтому не будем сразу, знаете ли, направо и налево. Друг друга, не знаю, как называть, вот так. Вот, значит, вот суть антиномии гиены именно в этом. С одной стороны, указание на вечные муки, с другой стороны, в том же Священном Писании мы видим целый ряд указаний на то, что они не вечны. Вот помните вы, может быть, суждения тривиальные и нетривиальные, как Бор, Нильс Бор делил суждения на тривиальные и нетривиальные. Тривиальные суждения какие? Когда одно исключает другое. Или-или. Верно одно из них. Нетривиальные суждения. Чем характеризуются? Они, кажется, формально исключая друг друга, одинаково верны. Одинаково верны. Он это суждение откуда вывел? Из изучения вот этого микромира. Когда можно одинаково сказать, что это и частица, и волна. Хотя это вещи совершенно несовместимые. Они не только противоположные, совершенно разные. Однако это так. Природа того же света, природа электрона. Что электрон? Движется или не движется? Вот эти элементарные части. Движется или не движется? Оказывается, ничего нельзя сказать. Ни того, ни другого. Движется – нет. Не движется – нет. А как же да? Не знаю. Помните, я вам приводил? Это даже, оказывается, мир материи. И то открывает нам, видите, это грубый материальный мир. И то показывает нам, что, оказывается, наш рассудок стоит, имеет пределы, когда мы не понимаем, мы не видим, что дальше. Уж если такого мир материи, то каков же мир духа, духовный мир? Надо же все-таки это понять. Для богословия это особенно важно. Для богослову особенно важно это знать. Есть предел нашего постижения. Этот предел чем обозначен? Возможностями нашего вот этого познавательного аппарата. Это просто нужно знать. Ну вот, и дальше я вам предлагаю, и у вас, да, несколько точек зрения, это попыток решить эту антиномию, в конце концов. Как совместить? И можно ли совместить вот эти два указания Священного Писания? С одной стороны, на вечность мук, с другой стороны, на спасение всех. Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче, может, тем более, своих, поверь. Будет Бог всяческое во всем. И целый ряд других. С другой стороны, тут же пойдут в муку вечную, будут ввержены в езеро огненное, куда будет ввержен сатана и ангелы его. Вы подумайте, какие... Вот, поставьте их рядышком. И увидите. Поставьте рядом святых отцов. И тоже увидите. Схватитесь за голову и скажите, что ж, как же правильно. Как же верно. Верно, скорее всего, то и другое. Но в каком смысле? Некоторые мыслители, и мне кажется, что для этого есть основания, в частности, Лосский, Владимир Лосский, кстати, очень здравое высказывает суждение, что мы не можем отождествлять вечность с бесконечностью. Это вот первое. Понятие вечности совсем не означает еще бесконечность. Вечность и может иметь конец. И многие мыслители, вот вы, когда будете знакомиться, я-то уже не успею вам, наверное, сказать, некоторые наши мыслители прямо указывают на это. Апостол Павел был восхищен до третьего неба. В какую жизнь? В вечную. Он был погружен в вечность, а потом был возвращен опять во временность. Церковь молится за умерших из одной вечности, переводит в другую вечность. А оказывается, вечность не есть что-то замкнутое, уже неподвижное. Нет, это что-то другое. Это не время, но это и не застывшее. Это жизнь, но без времени. Помните, как в Апокалипсисе ангел стал одной ногой на суше, другой на море, и громко воскликнул: «Времени больше не будет». Наступает мир вечности. Но это не мир смерти. Это не смерть. а вечность. Вот так. Ну вот, точки зрения. Ну, если кратенько так. Флоренский, он проводит такую идею, которую трудно, так сказать, понять, и которую, я думаю, и сам он не понимал. Он любил, знаете, забираться в такие глубины, где уже полный мрак, и где уже ничего невозможно было понять. Это он любил. Он любил туда, знаете ли. Вот. И в частности, в решении этой проблемы. Он так несколько, может быть, грубо, может быть, не совсем корректно, но основная идея какая? Он делил человека, разделял человека, разделял личность даже человека. Считал, что в человеке две личности даже. Ведь есть там идея действительно. У него это очень интересное в столпе. Он говорил, что есть личность эмпирическая. Эмпирическая. То есть та вот, то, что вот мы вращаемся здесь, все делаем и грешим, и, может быть, добро какое-то, может быть, делаем. Вот это эмпирическое. Есть номинальная личность. Это образ Божий, который неизменен, который всегда свят и который не может быть уничтожен, потому что он творение Божие. И вот у него основная какая идея? Что вот это наша эмпирическая личность, то есть вот это то, что мы делаем, в чем проявляется наша свобода. Она, эта эмпирическая личность, может или соответствовать ноуминальной, то есть образу Божию, чистому, пречистому и светлому, или решительно расходиться с ним. И вот в таком тогда случае, он говорит, произойдет что? Рассечение человека – отсечение от номинального образа Божия, отсечение его эмпирической этой деятельности, она предастся огню. Она будет пребывать в области вечных мучений. Но номинальная личность спасется. Естественно, задают вопрос, так простите, все-таки вот человек, Иван Петрович, он погибнет или спасется? Кто погибнет? О ком идет все-таки речь-то? Он говорит так, дело человека, то есть его самосознание, злое, когда самосознание, отделившись от самого человека, станет чистой мнимостью, кошмарным сном, безвидящего этот сон. В гиенне копошатся лишь призрачные сны теней и темные тени снов. Там тени, оказывается, мучаются. Но если тени, ну и пусть мучаются тени, правда? А я-то спасусь. У него тут много, я вам скажу, очень, очень интересные там у него аргументы, очень интересные. Интересные у него экскурсы в историю, в частности, в греческие мифы. Вообще, кто хочет, то почитайте его письмо «Гиенна». Вам же делать перед экзаменом нечего. Что вам, чем заниматься-то? Возьмите столб утверждения истины и прочтите еще. У вас же сколько дней-то? Дня, наверное, два на подготовку. Вот так. Почитайте. Такой вот Флоренский. Гораздо более, простите меня за грубые выражения, за которые, конечно, мне на орехи достанется от поклонников Николая Федоровича Федорова. Но я не могу иначе назвать его концепцией, как какой-то ненормальностью, какой-то абсурдностью. Вы знаете его, это работа «Общее дело». Да. Это мыслитель конца XIX века. Что он предлагает? Какую идею? Он предлагает всем людям заняться общим делом. Каким же этим делом? Воскрешение всех умерших. Рождение надо заменить воскрешением. Не туда направлена энергия людей. Что они порождают? Разве жизнь? Это ж не жизнь, это ж смерть. Ибо каждый рожденный умрет. Какое глупое занятие. Надо заняться не этим. надо все свои силы бросить на развитие науки, на покорение Солнечной системы, а затем и всего космоса, познание всего абсолютных законов бытия, воскресить умерших предков. В этом человечество, если объединиться в этой любви по отношению к предкам, эта любовь спасет их. Они станут, люди, тогда богами в этом мире. Вы слышите? Богами станут. И вот оно будет исполнение учения Евангелия о всеобщем воскресении. Если же они этого не сделают, не сумеют объединиться, так, тогда Бог воскресит. И вот тогда одни пойдут в муку вечную, в ад пойдут, в преисподнюю, так, будут страдать, мучиться. Другие праведники будут страдать и мучиться, созерцая муки тех, кто там в аду. Все будут мучиться. Поэтому он призывает к общему делу и говорит, проблема гиенна решима. Мы должны объединить все свои усилия, броситься в науку. Я вам скажу, это просто больной человек. Он причем он же предлагает прямо, откровенно там предлагает магические способы даже, как воскресить, как собрать эти все пылинки. Человек умер, так? Там травка выросла, травку съела коровка, коровку съел медведь, медведя застрелили, там еще съели птички и прочие гады. И в каких только, чьих потом, сколько в каждом человеке других человеков и так далее. И что же, чья это частичка, кого является? Может, тысяч людей, но дело даже не в этом. Это, конечно, фантастика. Сложность в другом. А душу-то как вернуть? Ну, душу-то как вернуть? Очень интересную идею и очень созвучную с мыслью святоотеческой, в частности, тоже с Исааком Сирином, и, в частности, близкую и к мысли отца Анатолия Жураковского, высказывает протоиерей Александр Михайлович Туберовский. Это профессор нашей академии, расстрелянный в 1937 году. Его идея основная – это идея анастасиса. Он говорит, мы не можем принять идею апокатастасиса, то есть восстановления всего. Не это нам обещает христианство, а идею анастасиса, то есть воскресение, воскрешение всего. Причем воскрешение не просто в том, что было, а в гораздо большем, просто неизмеримо большей значимости, чем это было в начале творения. Воскрешение в славе. Кстати, вот тоже он здесь очень близок к Исааку Сирину. Вот. И он говорит, что вот этот анастасис, это воскресение, оно превзойдет все, все грехи, в конце концов. Все вот это осуждение, сами муки ада оказываются перед этим, можно сказать, ничто. Он пишет так. «Итак, при актуальном контрасте анастасис являет собой превысшую ценность. Воскресение Христа как принципиальный анастасис твари служит откровением статуса славы, реализуемого субъективно в вечном блаженстве рая для одних и в вечных муках для других, объективно же выражающую божественную благую силу – любовь. Вся тварь будет наполнена могуществом, духовностью, красотой. Рай и ад лежат в одной динамической плоскости, и невозможно уничтожить ад, не разрушая рая». Опять говорит, анастасис является собой превысшую ценность, реализация которой субъективно определяется для каждого различной в диапазоне рая и ада.